Починяем примус с Евгением Примаковым.
Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Это снова Евгений Примаков. Мы с вами тихо починяем примус, никого не трогаем, рассуждаем о разном важном, нужном и интересном. У нас, во-первых, есть телефон прямого эфира, по которому можно задавать ваши уникальные и невероятно интересные вопросы. 8-495-951-0566. Самые интересные попадут в эфир. Прямо вот в прямой практически. А сейчас у нас на связи мой добрый товарищ, добрый друг Игорь Валентинович Мальцев. Фантастический. Привет. Писатель, журналист, музыкант и так далее, и так далее, и так далее. Очень длинный список у меня, Игорь Валентинович. Снова привет. Итак.
Снова привет.
Итак, музей изящных искусств, как он назывался с самого начала, имени Александра Сергеевича Пушкина.
Нет, он был сначала все-таки имени Александра, а не Александра
Сергеевича. Именно, да, кстати, да, да, виноват, конечно. И есть два человека, которых, один из которых чуть более известен, и вот я хотел спросить, есть ли в этом историческая справедливость, это Иван Владимирович Цветаев, который был первым директором, и считается, что он был чуть ли не создателем этого музея, все его знают, поскольку дочка его великая наша, ну, она себя не называла поэтессой, она говорила, великий поэт Марина Цветаева, и, собственно, твой предок Юрий Степанович Нечаев-Мальцов, который из, не помню, 2,6 миллиона рублей стоил этот музей. Вот 2 миллиона дал, собственно, твой предок.
Ну, я боюсь, что царское правительство дало 2, а мои дали где-то там под 120. Это там совсем несопоставимые цифры.
Я перепроверил, но мне кажется, твой дал больше все-таки. Ну ладно, хорошо.
Не, гораздо больше. Я и говорю, что там типа царь 2, а мои 120. То есть раз...
Да? Раз уже перепроверил. Вот, кстати, да, дорогие радиослушатели, вы пока можете залезть куда-нибудь в интернет, узнать это и позвонить, и сказать, как это было на самом деле. Итак, Игорь.
Ну, кто же считает эти деньги?
Ну, конечно,
дело в том, что, кстати, Юрий Степанович, да, Мальцов, он, собственно говоря, просто ему дали эту фамилию, потому что у брата моего там прапа... Вот мы не будем, давай вот эти вот пра-пра-пра-пра перечислять, потому что мы в них запутаемся. У него не было родственников, и он усыновил племянников. И один из племянников – это Юрий Степанович. Кстати, у Юрия Степановича была такая, как это называется, имение Полибино, оно до сих пор стоит, и, собственно говоря, вот эту первую Шуховскую башню установили именно там, потому что семья купила ее на Нижегородской ярмарке, как только инженер Шухов ее представил.
Как она, гиперболоидная называлась, кажется.
Да, гиперболоидная конструкция. Поэтому, кстати, у меня хороший контакт с Андреем Шуховым и с его как бы окружением, потому что Андрей непосредственный правовладелец этой самой гиперболоидной конструкции. Понимаешь, когда говорят там о Цветаеве, почему забывают Мальцова, я не знаю, мне все равно. Но на самом деле они же не только денег дали. Дело в том, что там тот же самый Юрий Степанович, он был прекрасным знатоком камня и вообще многих вещей, и с обработки и так далее. Он сам ездил на Урал, выбирал, он сам ездил в Италию, выбирал мраморы, все это тащили в Питер, в смысле в Москву, уральские все эти малахиты, все-все-все. Это просто он реально вложил очень много души.
Я просто создать. Скажу сразу слушателям, что в музее имени Пушкина копия мозаичных панно собора Святого Марка из Венеции, вот это вот, собственно, дар как раз Юрия Степановича. Ну, кроме всего, кроме многого прочего, там и лестница, и так далее, и так далее. То, что он облицован мрамором драгоценным. Ну, вот эта вот копия Святого Марка, мозаик, это Юрий Степанович.
Да, ну, более прямые, как бы непосредственно, не племянники, да, скажем, там, мой непосредственный прапрадедушка Сергей Иванович, он занимался, он был как бы участником первой русской промышленной революции, потому что первые рельсы, это все называлось Мальцовский промышленный округ, он охватывает не только Брянск, туда вплоть до Смоленска, вот эти все заводы чугунные, стеклянные, хрустальные и так далее.
Гусь-хрустальный. Это город, который основали Мальцовы, по сути.
Да, ну, там Гусь-то, он до этого существовал, а заводы там начали строить, да, тоже стала строить моя семья. Но непосредственно моя семейная, как бы, как это, гнездо, это Дядьково. Это Дядьково и, то есть, Брянск. И до 26-го года там стоял прекрасный собор наш, отстроенный, семейный, где был уникальный... Там все было из хрусталя, начиная от алтаря, все оклады были хрустальные. Ну, в 26-м году добрые граждане, в общем, его уничтожили.
Ну, и первые наши рельсы, которые не импортные, а вот то, что отливалось у нас, это же тоже Мальцовы, железные дороги. Правильно же? Или я тебе лишнее приписываю?
С рельсами, понимаешь, с рельсами получилось все как всегда. Потому что царское правительство, оно закупало, естественно, за откаты английские рельсы. И когда стали делать мои первые русские рельсы, они встретили, в общем, крайнее нежелание со стороны государства, со стороны царской администрации эти рельсы закупать. И приходилось, собственно, делать большой скандал по этому поводу. И очень во многом это связано еще было и с несостоявшейся железнодорожной веткой до Крыма.
Что привело к катастрофе во время Крымской войны, скажем
так.
Да, прямо.
Которое, вот отсутствие этой железнодорожной ветки привело к катастрофе. И почему очень часто, в общем, фамилию-то начали вычеркивать из истории гораздо раньше, чем при советской власти. Именно из-за вот этих постоянных конфликтов с царской администрацией по поводу того, что нужно поддерживать русского производителя, нужно развивать русскую промышленность, на что вот эти все холеные люди при царском правительстве говорили, да, ну, зачем все это? Мы вот в Англии купим.
Скажи мне, Игорь, Игорь, вот после... Я к чему сейчас? Вопрос сейчас тебя спрошу этот вопрос, а потом поймешь, зачем. После Октябрьской революции, где была семья? Уехала, не уехала?
Тут очень все сложно. Ну, в смысле, очень просто и очень сложно. Непосредственно у того же самого Сергея Ивановича, который основатель уже самого большого вот этого Мальцовского промышленного комплекса, района, который называл Бонч Бруевич, называл... Немирович...
Крыжановский вроде.
Немировича Данченко называл Русской Америкой, потому что это было очень круто. У него было 5 детей, один из которых мой непосредственный Сергей Сергеевич. Он умер до революции. Остальные, один из братьев, Иван Сергеевич, он, естественно, остался в России, потому что он был генерал пехоты в отставке. Он с сыном, который был лейтенантом флота, они все жили в Крыму после революции. И потом их всех убили в Багреевке. Доблестные граждане. Там стоит памятник всем офицерам, которых тогда убили, расстреляли и забили лопатами.
Ну и часть спаслась все-таки, я правильно понимаю, да? Часть
ну, скажем так, вот дети, вот детей этих внуков, грубо говоря, Ивана Сергеевича и детей лейтенанта Сергея Ивановича, их выкупали у Котовского, потому что их забрал в заложники Котовский, и за последние деньги у них выкупали другие люди и вывезли через Турцию.
Так вот, почему я это спросил, Игорь, смотри. Мы начинали разговор до того, как по телефону соединились с тобой, ну не по телефону, это скайп вроде бы, да? До того, как мы тебя вывели в эфир, рассуждал я про наших соотечественников, которые живут за границей. У нас соотечественники как-то не очень есть в законодательстве определение, но, тем не менее, никто никогда не говорит о том, что соотечественники очень разные. Есть соотечественники, которые потомки белой эмиграции. Это люди, которые уехали после вот этого трагического раскола страны, после этих, в ходе этих потрясений, которые уничтожали наше государство. Дальше люди, которые оказались по разным другим обстоятельствам за рубежом. Кто-то не вернулся из плена, скажем так, были потомки разных мерзавцев из власовцев. Далее были эмигранты политические после военного времени, разные совершенно, и в 60-е, и в 70-е, и 80-е годы, когда позволила наша советская власть уезжать евреям. Потом была колбасная эмиграция, когда открылись границы, люди ехали за хорошей жизнью. А есть соотечественники, которые не по своей воле стали соотечественниками. Так упали границы в 91-м году им на голову. И они резко стали соотечественниками, которые оказались за рубежом. Это не было их выбором. И политика должна по-разному, как мне кажется, строиться ко всем. Почему я захотел с тобой поговорить об этом? Потому что ты представитель невероятной, как мне кажется, по-настоящему, настоящей аристократии. Да, вот извини, ради бога, это не что-то, я там тебе просто хотел приятное сказать. Но в твоей семье я вижу и людей, которые уехали, потому что страна потерпела катастрофу, крушение, и люди, которые были частью, так скажем, уже глобального русского мира, то, что называется Global Russians, которые просто, не теряя связь с родиной, просто, ну вот, они решили пожить там, пожить сям и так далее. Поэтому вы, Мальцовы, Мальцевы, вы по-разному очень сталкивались с обстоятельствами вокруг и с, по-разному выживали, и разные отношения видели, наверное, так исторически, как династия, к себе, как к русским. Ты долго прожил за границей. Насколько то, что происходит сейчас, с очень негативной на грани расизма, а может быть и за гранью этого расизма, реакции на русских, насколько можно говорить о том, что это не что-то новое, а что-то уже было?
Ну, кстати, чтобы быть как бы справедливыми, не большая часть как бы семьи никуда не уезжала, да, их убили. А те, кто уехал, те уехали до революции, потому что им надоело уже бороться с косностью и идиотизмом как бы царского режима. В частности, та же самая Капитолина, одна из сестер моего деда, она стала французской писательницей и издательницей, и в основном издавала литературу крайне террористического толка, направленную на свержение царя. А, скажем, все остальные остались, кто выжил, тот выжил. Поэтому сейчас из Мальцовых я и мои дети. Да. Я, кстати, первый заход... Я просто поехал в Португалию, потому что у меня там внуки живут с их отцом. И мне было очень важно, это мальчики, у них, к сожалению, другая фамилия, и мне было важно смотреть, как они растут, как они развиваются.
Какой-то... То есть, в любом случае, это не была иммиграция с прощанием с родиной, правильно же?
Нет, нет, просто вот поехал, мне все равно было уже как бы делать нечего особо в Москве. У меня работы, по-моему, особо не было такой с привязкой к местности.
Какие-то годы были,
примерно? Я поехал в 2012-м.
То есть до Крыма, да? И отношение к русским было приятное и хорошее.
Ты знаешь, Португалия, она чем отличается от других стран, что там, в общем, достаточно... приятные люди, в том смысле, что им совершенно...
Солнце, они очень море, толерантны,
да. Априори, потому что они такие... Это империя, потерпевшая крах, да? Ну, да. И они такие очень, очень толерантный. Пока, вот после 2014 года, нет, уже до 2014 года, там же очень много с 90-х годов украинцев было, да, и очень, ты даже не представляешь, насколько гигантская там диаспора.
То есть
там,
со стороны украинской диаспоры уже чувствовалось напряжение в этот момент?
Не то слово, да, когда там сидишь в ресторане, там в маленьком городе, и все примерно всех знают, да, и там говорят, а еще ребенок у меня там один был маленький совсем, а вот там сю-сю-сю, ребеночек, да, а потом ты говоришь, там, вернее, мать говорит, да, а он русский, и девушка, там, женщина-украинка так вот раз и убирает руки, да, демонстративно. От ребенка. Ну,
это отношение между диаспорами. Ты дальше перемещался по Европе, ты и в Австрии жил. Насколько тебе показалось... в общем, в Австрии ты жил уже после 2014 года.
Да, нет, я потом как-то... Я прожил 3 года, я работал в ТАССе, Сопкором ТАСС в Португалии. А потом я там замерз и переехал в Германию.
В Португалии
замерз. Потому что там можно... включить путинский газ, и будет тепло в квартире. Дело в том, что в Португалии нет отопления.
Понятно.
А мы тут, мы же из Советского Союза, мы привыкли, что тепло. И там пока еще в эти годы уже начиналось некоторое раздражение. Именно со стороны немцев. Там же, например, грубо говоря, все по городам и по странам немецкоязычным очень сильно разнится структура миграции, потому что в Берлине опять-таки особо русских-то нет, потому что Берлин – это город еврейской миграции. И причем такой миграции поздней, достаточно поздней, то есть люди из 90-х. Это очень специфические люди, они там живут на пособие и считают, что жизнь удалась. И в связи с этим, конечно, вот у них свои какие-то установки, то есть культурное событие для них – это приезд Виктора Шендеровича, да, вот они очень рады этому. Других каких-то особо культурных установок там нет, кроме того, что доказать себе, что ты был прав, что ты уехал из России.
Это, кстати, это вот это, да, социальная адаптация, когда надо всем рассказать, что я не просто не почему, а я не зря уехал из России, потому что в России там такое страшное все, все так тяжело. Извини, байка короткая очень. Давай. Когда-то очень давно, в одной из моих позапрошлых жизней, когда я был сапкором на Ближнем Востоке, в Израиле, я работал тогда на НТВ, ну, поскольку русские израильтяне, они смотрят российские каналы. Также, в принципе, я думаю, что, да, те, кто принадлежит к русской диаспоре, они смотрят российское телевидение. Это одна из причин, почему его стали запрещать, это самое российское телевидение. Так вот, и мою бородатую физиономию какой-то наш русский человек в Израиле, он опознал, подходит ко мне. Я работал там, у меня был псевдоним Евгений Сандро. Он говорит: «Сандро», я говорю: «Да». «А скажи мне, у меня вот вопрос есть». «Ну, какой?» Он говорит: «А правда, что у вас там, в Москве, арматурой чуть ли не на Красной площади убивают правозащитников, евреев и что-то там такое, и либеральных демократов, оппозиционеров? И чуть ли не кровь течет по брусчатке Красной площади ручьями. Все стоят и радуются, и смотрят на это». Ну, я утрирую, но тирада была примерно такая. Я понял, что человек жертва вот каких-то там, не будем вспоминать, на частоте 91,2 «Эхо Москвы». Ну, что-то в этом было такое, понимаешь? Люди, которые живут в отдельном космосе. Ты сталкивался с ними всеми, многими, разными, со всеми группами. Насколько наша диаспора разобщена, насколько она склочная, извиняюсь за вот прямой такой термин, на твой взгляд?
Ну, не знаю. В смысле, понимаешь, когда я говорю, что даже не то, что они прокламируют вот эту идею о том, что нам нужно подтверждение о том, что как хорошо, что мы уехали, они от тебя этого ждут. А когда ты этого не можешь им предоставить, то ты как-то записываешься моментально в идеологические враги. Да? Скажем, в Вене, куда мы уехали после того, как в Берлине пришли к власти красно-зеленые, и, собственно говоря, разруха началась не только в умах, но и в сортирах, и перестал ходить транспорт вовремя, и много еще чего плохого началось, ничего, перестал работать город нормально, как-то стало с ними мерзко. Мы уехали в Австрию, и там совсем другая структура миграции, потому что там очень много тоже украинцев, но украинцы там именно те, которые ездят на заработки.
Зарабитчане.
В черную, да? Да, они в черную ездят. А из русских в основном те, кто весьма состоялся уже в России, кто украл деньги, кто не украл деньги, кто честно вывез деньги. И, собственно говоря, это достаточно обеспеченная и не очень враждебная России там среда. Ну так, с неким ощущением того, что это они сами заработали, они им позволили.
Меня интересует Игорь, очень меня интересует динамика. Ты совсем недавно решил, что пора вернуться, да? Ты сейчас в Питере, насколько я понимаю.
Да.
Причина какая? Ты чувствовал, что-то меняется, что-то в воздухе? Объясни.
Ну, вообще после 2015 года, когда Меркель начала... Дело даже не в том, что она пустила там 2 миллиона мусульман в страну, где раньше мусульман-то не было особо, кроме работящих турок. Дело не в этом. Там в связи с этим начало рушиться очень многое, то, что мы называем правовой системой, да? И реально начало рушиться. И поэтому и как-то Австрия еще казалась таким островком консерватизма, но в Австрии стали происходить те же самые процессы, но только еще помноженные на такую склонность, скажем так, этих немецкоязычных народов к орнунгу и к погромам. Да? Причем, так как им не дают громить негров и евреев, то они начали с того, что стали громить сами себя. Вот эта вся, там вся история с принудительной вакцинацией, там начались, мы просидели... Так как я был привит, мы были привиты спутником, он не считается почему-то, да, вакциной, то мы хлебнули, собственно говоря, там двухгодичный такой карантин с ограничением, полным ограничением гражданских прав. Это очень тяжело, в частности, наблюдать, даже не то, что это там, тебе физически тяжело или морально тяжело, а просто ты наблюдаешь полную отмену тех принципов, на которых, как прокламировалось, зиждется европейская цивилизация. Там свобода перемещений, свобода мнений, свобода выражений, потому что тут же всем заткнули рот несогласным. Тут же началась там, как это сказать, кампания по очернению несогласных, например, и так далее. И это все выглядело просто так, таким 37-м годом.
Ну, а сейчас такой
именно этим самым, австрийским 37-м годом.
Ну, понятно, с аншлюсом. Сейчас очень интересно, как лоск позолота ссыпается, сползает постепенно, потому что вот те вопросы национально-расовые, ну, не расовые, все-таки там русские принадлежат той же расе, но национальные вопросы, как они полезли из-под вот этой вот подкорки политкорректности. У нас есть цифры очень нехорошие, когда мы видим, что не во всех странах, но, например, в Чехии у нас есть проблемы у наших студентов. При этом понятно, что огромное число этих студентов, они вовсе не как это сказать, не такие ватники, как мы с тобой, извини. Это люди там более-менее либерально настроенные, проевропейски настроенные. И вот, несмотря на это, какие тяжелые у них проблемы, есть отчисления из университетов. Я сейчас говорю про Чехию. Таких стран не очень много, но тем не менее мы видим это. К сожалению, коренной такой внутренний какой-то, внутренний национализм начинает проявляться очень сильно и в этой самой либеральной
Европе. Знаешь, я бы даже не сказал, что это... все равно это все равно расизм. Это не национализм.
Но это не национализм, это нацизм, скажем так, шовинизм.
Да. Понимаешь, он полез уже достаточно давно. И, скажем, там, опять-таки, там, в том же самом Берлине нельзя было там облить краской и этот самый монумент Холокосту возле американского посольства, да, а, скажем так, в Трептов-парке можно было облить
мемориал. И все менее стыдно на самом деле. Это еще одна тема, которую, я надеюсь, мы вернемся в одной из будущих программ. Об этом отчасти говорил канцлер Шольц, о том, что у Германии проходят комплексы по поводу Второй мировой войны, комплексы перед Россией и Советским Союзом. Вот это чувство, знаете, как облегчение Германии, то, что теперь больше никому ничего не должны. Это важная тема, которую хотелось бы дальше обсудить. С вами был Евгений Примаков. Мы починяли «Примус». Сейчас с огромной печалью прощаюсь с вами. До новых встреч.